Радио КП. Срочно о важном.
По сути дела, Николай Стариков.
Да, у микрофона Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
Добрый день, дорогие друзья.
Ну, теперь будем обсуждать приезд дорогого гостя. Ну, по сути, барин приехал, Николай.
Сейчас да что ж вы все хотите?
По-разному все смотрят на это дело. Вот. Но то, что очень большое значение придает Москва визиту, конечно, Си, товарищу Си, это ясно.
Ну, почему нужно всегда пытаться засунуть ложку дегтя в бочку меда?
Янь-инь.
Дорогой друг приехал.
Янь-инь.
Дорогой друг. Это несколько раз подчеркивалось. Поэтому приехал дорогой друг. Именно так сегодня Россия воспринимает Китай. Именно так сегодня Китай воспринимает Россию. Ну, а для того, чтобы у вас не было сомнений, почему, куда, кто полетел, Си Цзиньпин еще вчера в своем первом выступлении сказал следующее. Я, сказал он, Си Цзиньпин, выбрал в качестве первого точки визита Россию. Это мое решение. Ну и, собственно говоря, сегодня многократно подчеркивалось, что это обусловлено стратегическим выбором Китая на развитие отношений именно с Россией. Ну а что касается, кто за этим внимательно следил, ну опять-таки, уважаемый Владимир Владимирович, за визитом Си Цзиньпина следили не только мы с вами, не только Россия, не только Китай, не только Азия, но и наши бывшие всевозможные англосаксонские европейские партнеры, которые теперь называются у нас, справедливо называются, надо сказать, врагами. Желание Байдена позвонить Си Цзиньпину во время его визита в Россию, ну, честно говоря, удивительное на фоне того, что они это активно рекламировали. Вот могли бы как-то по факту, знаете, звонили, поговорили, но Си Цзиньпин не взял трубку. И это, мне кажется, очень важный сигнал. Помимо того, что полетел в первую очередь в Россию, а когда американский президент захотел с ним связаться, занят я.
Николай, это проверенная информация? Просто я вот...
Конечно. Конечно, эта информация сегодня прям с утра была, и такие неудобные вопросы за ним задавали потом Джону Кирби, одному из спикеров американского политического истеблишмента.
Там подтвердили, что был звонок от Байдена Путина?
Ну, в смысле, Си. Была попытка связи, но Си Цзиньпин был занят, и поэтому разговор не состоялся по причине занятости главы Китая. Вот официальная версия американцев. Но они сами об этом много говорили, но на самом деле, конечно, выглядят они очень неприлично.
Что ждет Россия все-таки от этого визита? Какая задача максимум? Что может дать Москве Китай?
Ну, давайте вот все-таки будем отталкиваться от тех бумаг, которые были подписаны. То есть те договоренности, которые уже реализованы. Это заявление о... вот красиво так звучит, всеобъемлющее партнерство, вступающее в новую эпоху. Вот всеобъемлющее партнерство – это всеобъемлющее. То есть мы с Китаем развиваем наши связи по всем направлениям, за исключением пока, наверное, военного союза. Вот об этом никто ничего не говорил. И вообще о военном сотрудничестве тоже никто нам ничего не говорил.
Что, кстати, очень сильно ожидалось, потому что уж в этом как раз Москва кровно заинтересована.
Ну, я думаю, это... Мы имеем все основания полагать, что скромность Ирана, Китая и России вызвана очень простым обстоятельством. Запад совершенно бесцеремонно использует так называемое санкционное оружие, о котором тоже много говорили и президент России, и председатель Китая. И использование этого санкционного оружия все-таки должно подразумевать, ну, хоть что-то, за что им надо зацепиться. Хотя уже и без повода вводят эти санкции. Поэтому нет никакого сотрудничества. Ни Россия, ни Китай, ни Россия, ни Иран не подтверждают ничего. Все публикации каких-то западных газет.
Тогда возвращаемся снова к вопросу. Что вот сейчас в Москве нужно от Китая?
Во-первых, демонстрация поддержки. Вот смотрите, какая рисовалась картина западными средствами массовой информации, транслировалась на население Украины, которое этим зомбируется, к сожалению. Весь мир с Украиной. Россия одна, значит, еще немножечко на Россию надавить, и что-то с ней якобы произойдет. Не произойдет. Не весь мир, а с Россией Китай, с Россией Азия. Причем Китай, обратите внимание, опять-таки американцы себе сыграли, выстрелили в ногу, можно сказать, в информационную. После того, как было принято абсолютно нелогичное, юридически ничтожное решение выписать ордер на арест президента России, всевозможные российские оппозиционеры, иностранные агенты начали писать, что визит Си Цзиньпин отменит. Но это говорит о том, что они живут в какой-то параллельной вселенной, где порхают бабочки, не знаю, там, единороги какие-то, пьют нектар. В общем, к реальности это не имеет никакого отношения. Си Цзиньпин не только прилетел, он подписал соглашение о всеобъемлющем партнерстве, называл Путина другом, выразил надежду, что заслуги и достижения России под руководством Владимира Владимировича тоже найдут достойное отражение в поддержке избирателей. Короче, поддержку показал максимальную.
Но символическую. Николай, ну, символическую, потому что я все пытаюсь как-то понять, и сейчас была пресс-конференция, ну, выступление лидеров, я тоже пытался вот понять, что в итоге, каким образом Китай поможет Москве сейчас. Вот вы говорите, что военного сотрудничества нет, да? То есть, потому что, действительно, Китай не пойдет на такой риск.
Я этого не говорил.
Ну, скажем так.
Вы опять творчески
разбили. Скажем так, если просто оценивают все-таки многие эксперты эти риски, и многие сходятся, большинство сходятся экспертов, что Китай не пойдет на большое, по крайней мере, на масштабное военное сотрудничество, а России сейчас нужно очень много вооружения. То есть,
давайте с этого момента
разберемся. На этот счет с Китаем не получится. Вы говорите о дипломатической поддержке.
Дипломатическая поддержка однозначно. А дипломатическая поддержка, она выражается, первое, словами, заявлениями, сигналами. Когда глава Китая называет главу России «добрый друг», жмет ему руку, общается с ним, приглашает его в Китай. Угу. Как говорится, что же вам еще надо в качестве дипломатической поддержки? Соглашения, вот они подписаны. Мы их подробно, внимательно изучим, да, потому что документы это большие, и они требуют действительно подробного изучения. Вот это и есть. А что касается военного сотрудничества, а почему вы решили, что Россия заинтересована в всеобъемлющем военном сотрудничестве? Ну, почему? Потому что об этом пишут американские газеты. Я считаю, что наша армия вполне может и должна решить все задачи, которые перед ней ставит верховный главнокомандующий. Если Россия...
Армия, да, но промышленность.
И промышленность тоже. Вот есть проблемы с дронами, с беспилотниками. Так или иначе их будут решать. Они говорят о том, что их купили в этой стране, в той стране, или налаживают производство по одной простой причине. Зачем давать повод ввести санкции против каких-то предприятий? Нам же, как говорится, шашечки или ехать? Нам нужно ехать, а вам нужны шашечки. Я этих шашечек вижу огромное количество.
Вы опишите, пожалуйста, чтобы было понятно нашим слушателям, все-таки какая практическая польза от, этого сотрудничества, которое, вот, по словам Си, товарища Си, уже переросли двухсторонние отношения. Я все пытаюсь просто расшифровать вот эти загадки, которые
в чем-то вам
возникают.
В рублях, этого. В юанях или в долларах вы как понимаете?
В каких единицах? Судя по их речам в юанях.
В кубометрах.
Да, и Путин сказал, что, вообще-то говоря, он за то, чтобы рассчитываться с рядом стран юанями.
Значит, смотрите, что было сказано. Первое. Вот любопытный факт, хочу вам сказать, который, по-моему, еще никто не говорил, анализируя те статьи, которые Путин и Си Цзиньпин опубликовали, соответственно, в СМИ российских и китайских перед началом визита. Так вот, в статье нашего президента была указана сумма 185 миллиардов. Как сумма торгового общения, да, между Россией и Китаем. В версии Си Цзиньпина 190 миллиардов. То есть и здесь есть, как говорится, разные оценки. Но сейчас уже по факту пресс-конференции, подводящий итог визита, говорится о том, что 200 миллиардов в ближайшее время мы выходим. Я напомню вам, что торговля Китая и Соединенных Штатов 600 миллиардов, и мы сейчас поговорим. То есть торговля России с Китаем и Китая с Соединенными Штатами – это две точки, которые стремятся друг к другу. Торговля России с Китаем будет увеличиваться, а торговля США с Китаем будет сокращаться. Когда-то они друг друга достигнут, а дальше двинутся взаимо, так сказать, исключающих направлениях. Потом...
Подождите, столько нефти и газа, чтобы еще в три раза вырос товарооборот. Я понимаю, что сейчас будет «Сила Сибири-2», но чтобы
товарооборот,
что мы когда... еще можем предложить китайцам, кроме нефти, что газа и леса?
Китайцы предложить нам? Товарооборот – это вы продали мне, я продал вам, да? Вот, собственно говоря, такой вопрос. Дальше. Вот я записывал сейчас, когда выступал наш президент, доля рубля и юаня в расчетах между Россией и Китаем – та самая дедоларизация – 65%. Ну, то есть, еще немножечко там уже будет ближе к 100. То есть, помешать этой торговле со стороны американцев, ну, не будет никакой возможности. Что еще? Вторая часть «Сила Сибири-2» строится, газопровод. Россия четвертая в поставках сжиженного природного газа. Это вот, ну, вот то, что, так сказать, на поверхности лежит. Будет много соглашений экономического характера.
Ведь мы гоним сырье в Китай.
К сожалению, да. Но мы и в Европу гнали сырье. Это общая проблема нашей экономики, когда мы не перерабатываем то,
Николай,
чем нас Господь
прежде Бог наделил. Прежде чем сейчас мы уйдем на небольшой перерыв, или, может, еще успеете вы ответить. Я согласен с вами, но здесь одна маленькая деталь. Вот по подсчетам, это таможня китайская, по их данным, за 1000 кубов, который идет по силе Сибири, газ. Не просил, но вообще газ мы продаем, стоит 194 доллара за 1000 кубометров. Как вы думаете, сколько стоит на бирже эти 1000 кубометров газа?
Я
вам скажу, сколько. 426 в 2,5 раза. В чем проблема?
Слово долгосрочные контракты вам
знакомы? Да, но не в 2,5 раза дешевле продавать сырье, подождите, как вы
что
говорите,
такое долгосрочный Китаю? Контракт? Когда пишется какая-то цена, фиксируется, и вне зависимости от падения или роста ее платится эта цена. Поставки российского газа по взорванным нашими бывшими партнерами Северному потоку-1 и Северного потока-2, который, к сожалению, так и не заработал, тоже были долгосрочными. И они не зависели от колебаний цен на спотовых рынках. Так что вот то самое сумасшедшее взвинчивание цен на газ, оно произошло без нашего участия. Поэтому долгосрочные контракты были всегда. Это и есть, ну, определенная часть строительства газопровода. Туда миллиарды вкладываются, потому что должен быть гарантированный.
Согласен, долгосрочный опыт там и так далее. Но ведь известно, что с большим дисконтом продаются в Индию и в Китай вот этот нефтеугольный.
Что такое с большим?
Ну, солидным. Это когда ты находишься примерно в пределах вот того самого 55 долларов за там условный баррель, да, который, в общем-то, нам присудил западный соперник.
Вот давайте
мы об этом поговорим через пару минут.
Хорошо.
И вернемся с той же самой китайской темой. Оставайтесь с нами, Владимир Варсобин, Николай Стариков.
По сути дела, Николай Стариков.
Да, микрофон у Владимира Варсобина, напоминаю, Николай Стариков. Мы сейчас говорим о приезде товарища Си, о результатах его визита. И вот сейчас в предыдущей части мы начали обсуждать, что китайцы нам предлагают. Вот, Николай, мы сейчас заговорили о нефтеводородах, о всяких вот наших ископаемых.
Углеводородах, с вашего позволения. Да. Значит, вы всегда, когда хотите поменять впечатление от происходящих событий, уходите в цифры 55, 60, 65. Давайте суть процесса поймем. Вот когда Россия строила газопровод в Китай, я напомню вам, что один политический деятель, в кавычках, России, который на критике, на ругани, на грязи, брошенной в адрес этого проекта, начал свою политическую карьеру, сейчас шапки шьет в колонии. И тогда говорю, зачем это строить? Это не нужно. Зачем? Теперь, мне кажется, очевидно, зачем нужно было раскладывать газопроводы по разным корзинам. Это первое. Второе. В ситуации, когда Европа в ущерб себе, под давлением США, после десятилетий безоблачного сотрудничества, вырастив целые отрасли экономики на нашем сырье, оборвала сотрудничество с Россией, сделала вид, что не заметила взорванных газопроводов, вот в этой ситуации объем природных ресурсов кто-то должен был приобрести наш. Вы спрашиваете, что сделал Китай? Китай и Индия приобрели основной объем вот этих наших самых природных ресурсов. Причем это в ситуации, когда вам нужно переориентировать потоки, которые вы строили десятилетиями, за несколько часов и дней. Это не дружеский жест, это не партнерский жест, вполне себе. Дальше, вы смотрите на цену долгосрочного контракта. Ну так вот, по этим ценам долгосрочных контрактов Китай покупал. И я думаю, что эта цена не сильно отличается от тех цен, которые мы продавали Европу.
Это если первое. Поездить по Дальнему Востоку, там электричество тоже идет в Китай по очень, скажем так, ну очень осторожным, мягким ценам.
Владимир, я за то, чтобы развивать промышленность
России.
Не
то, что боюсь, я абсолютно в этом уверен, что Китай, конечно, соблюдает свою выгоду, естественно, вот, и он строит ее долгосрочно, понимая, что мы большой поставщик сырья. Кстати говоря, из результатов этого визита, вот из выступления лидеров, российский бизнес, цитирую, в состоянии удовлетворить растущий спрос Китая на энергоносители. Это, кстати говоря, было повторяли очень много раз, и такое впечатление было, сложилось, что вот именно из энергоносителей, собственно, и был главной темой этого визита. Ну, если слушать просто наших лидеров. Понятно, что очень многое было сказано, скажем так, не для остальных ушей. Об этом мы тоже поговорим.
Ну, и не для наших с вами тоже, да. Беседа была в закрытом режиме, естественно. Конечно, необходимо перестройка промышленности. Необходима индустриализация в России. Мы с вами говорили об этом очень много.
Да, конечно.
Но это процесс, который от старта до финиша занимает там определенное количество лет. Ну, у Сталина было 2 пятилетки, потом в 3-ю пятилетку началась война, и потом заново промышленность была восстановлена. Но в этот момент необходимо плоды нашего труда и плоды добычи наших природных ископаемых, которые сейчас мы делаем и на которые отчасти живет страна, нравится это нам или не нравится, продавать. Китай не в себе в убыток эти природные ресурсы покупает. Но ведь в обратную сторону мы тоже что-то у Китая покупаем. Вот та торговля в юанях, рублях, это же не только газ и нефть или еще что-то, что идет в сторону Китая. Это то, что нам необходимо в Китае покупать. Это автомобили, это те самые пресловутые чипы, это техника, это технологии, это, наверное, мы с вами предполагаем, может быть, какие-то беспилотники, еще что-нибудь. Так вот, чтобы что-то приобрести в Китае, нужно что-то в Китае продать. Поэтому в сегодняшней ситуации я не вижу ничего плохого в том, что Китай подхватил те объемы, которые раньше шли в Европу.
Николай, а вы уверены, что он будет продавать России технологии, там, беспилотники, чипы и так далее, рискуя тем самым торговлей с еще большим своим как продавцом?
Партнером.
Партнером, да, Америкой.
Партнером.
Ну, попасть под санкции Европы и Америки он вроде бы тоже боится. Как вы считаете, наши надежды, что вот этот параллельный импорт, который, кстати, уже Турция нам не обеспечивает в последний вот месяц, будет обеспечивать бесперебойный Китай?
Значит, Турция обеспечивает. То, что Турция приостановила, это была торговля со стороны Турции за заключение так называемой зерновой сделки. Обратите внимание, мы с вами говорили в прошлый раз 60 дней, после чего несколько раз делалось заходы со стороны Украины, что не 60 дней, а 120, и Лавров, и наши представители сказали, и Путин сказал вчера, не-не-не, 60, 60 дней, только на 60 мы продлили. Теперь по поводу, будет ли Китай нам что-то продавать. Вот опять почему ни слова нет о военном сотрудничестве. Потому что если вы выходите к микрофону и говорите, фирма X продает России вот такое-то военное оборудование, американцы, даже если они этого не хотят, а они этого хотят, завтра вводят санкции против фирмы X. Зачем это нужно? Вот кому
значит,
от этого выхожу?
Значит, торговля не будет?
Ничего, нет. Торговля будет, не будет публичных объявлений. А дальше
это возможно?
Ну, конечно, возможно. Почему нет-то? Почему нет? Конечно, возможно. Поэтому не комментируется, не говорится. Купили, поставили. Обратите внимание, западные газеты теперь обвиняют Китай в том, что он России поставляет бронежилеты. Я напомню вам, они сами на Украину поставляют уже черта в ступе. Когда-то поставляли бронежилеты, и когда поставляли бронежилеты, это у них называлось нелетальные, значит, военные поставки. Это вообще вроде как бы гуманитарный груз.
Последнее сообщение по поводу беспилотников. Китайская фирма сейчас пытается избежать ответственности, потому что ее разоблачили.
Что значит ответственность?
Ну, в кавычках, да, берем, потому что она не хочет, чтобы ее заблокировали.
Со стороны Соединенных Штатов
Америки. Ну, хорошо, можно и так. Но она говорит, что она не поставляла, что она не собирается поставлять. В общем, видимо, с ней теперь будет трудно что-то получить. То есть, получается, что как? Будут поставлять, пока не разоблачили. Но, мне кажется, это очень хлипкий фундамент для долгосрочного такого полулегального сотрудничества.
Да ну что вы. Сотрудничество не то, что полулегальное, но абсолютно легальное. Но есть сферы, которые публично не заявляют.
Это вы говорили, да.
Да. Но вот теперь мы с вами говорили, что мы выходим на 200 миллиардов в торговле с Китаем, а Китай на США уже вышел на 600, но это будет сокращаться. И не только за счет того, что Китай опасается, а за счет того, что Соединенные Штаты Америки начали процесс разрыва экономических связей с Китаем. Но только мы с вами предполагали, что они начнут с Европы, Они начали с себя. Вчера в Конгрессе зарегистрирован законопроект одним из конгрессменов, кстати, республиканцев, который называется «О прекращении нормальных торговых отношений с Китаем». Что это значит в переводе на русский язык? Это значит, что власти Соединенных Штатов Америки ведут дополнительные пошлины, если этот закон будет принят, естественно, на китайские товары. Но это еще не все. Обратите внимание, республиканец предлагает закон для того, чтобы президент, который демократ, получил дополнительные полномочия, чтобы еще больше поднимать эти пошлины. То есть, если законопроект...
Ну, на примере одного конгрессмена, одного закона, который, кстати говоря, вряд ли примут, ну, судя по тому, что там они часто возникают, из ничего исчезают. Ну, на этом не стоит выводы делать. Потому что Америка очень сильно зависит от Китая тоже.
Вы слышали законопроект в китайском парламенте, который был бы предложен ввести дополнительные пошлины на американские товары, чтобы они никак не могли попасть
на китайский рынок? Он слишком дисциплинирован, китайский парламент, чтобы иметь такую вот свободную фантазию.
Ну, если вы считаете, что США – это царство бардака, то тогда признайте, что у них не будет никаких шансов в противостоянии с Китаем. Потому что хаос и бардак никогда не выдержат...
Интересная философия.
Борьбы с системой.
Ну, хотя бардак мне больше ассоциируется с творчеством, а порядок, совсем порядок, с кладбищем. Ну, ладно.
Россия... Странное у вас мнение о порядке.
Абсолютный порядок только на кладбище.
Ну, это философская тема, на кладбище.
Которую мы уже задели. Россия готова поддержать китайский бизнес в замещении предприятий, покинувших Россию. То есть будет способствовать появлению китайских бизнесов, китайских бизнесменов, китайских предприятий, видимо, с китайскими сотрудниками. Николай, кроме экономических плюсов здесь, я здесь вижу, ну, некие социальные минусы, как вам кажется?
Ну, вот давайте возьмем сферу, которую мы коснулись, автомобильную. Да? Я как человек из Питера, там, по-моему, 5 предприятий было автомобильных, часть из них закрыта, часть как-то непонятна судьба. Вот, например, там завод какой-нибудь, чтобы не рекламировать, японской компании автомобильной. Все, авиакомпания хлопнула, автокомпания хлопнула дверью и ушла. Есть завод, творческий коллектив, который там работал, рабочих. О чем говорит решение нашего правительства? Пожалуйста, приходит китайская компания со своими автомобилями, которая начинает там делать ровно то же самое, что делала японская компания. Но зачем ей завозить своих рабочих? Это не нужно. Есть рабочие в Санкт-Петербурге, они квалифицированы, никакой проблемы нет. Вот. То есть Россия стала большим автомобильным рынком, значительную часть которого предприятия из Японии, Германии и там еще не знаю откуда, просто вот так вот на подносе поднесли китайским автопроизводителям. Есть у нас собственные производители, но они не покроют весь рынок на сегодняшний момент. И эту часть рынка возьмут китайцы.
Николай, я не...
Вот
я,
о чем речь. Я, кстати, плохо ли это? Лучше бы, чтобы были наши. Подождите, лучше бы, конечно, были наши отечественные производители. Но если у вас в понедельник закрылись все автомобильные предприятия, а вам в среду надо покупать какие-то автомобили. Ну, значит, вот такой промежуточный
вариант. Вы говорите о автомобилестроении. Я просто читал аналитику, они очень стремятся почему-то китайские предприятия, им даже, по-моему, предлагают здесь все-таки даже отверточную сборку делать. Что-то не очень. А вот чем китайцы славны, это вот сельское хозяйство. Вот это знаю, на Дальнем Востоке, в Приморском крае.
Вы считаете, что далее. Соединенные Штаты Америки боятся славных традиций Китая в сельском хозяйстве? И именно в этом видят главные угрозы своей гегемонии?
Интерес китайцев, кстати говоря,
в продовольствии. То есть злые китайцы весь мир засадят огурцами, а потом их соберут и съедят? Вот в этом США реально, вы считаете, видят угрозу?
Я не знаю, причем здесь США, но к России, особенно, вот я просто попутешествовал по Китаю и по Дальнему Востоку, больше все-таки относятся именно к лесу, и к молоку и прочим. У них на самом деле проблема с хорошим питанием, с хорошими продуктами питания.
Много людей.
У нас, да? Россия славится для них, то есть вот получить от нас молоко или там мясо экологически чистое, для них это просто хорошо и выгодно. Поэтому если уж говорить о импортозамещении, ну, скажем так, о желании здесь поработать, то почему-то китайцы все-таки склоняются к сельскому хозяйству. Ну, это может быть меня...
Владимир, вы считаете,
я по старинке рассуждаю.
Вы считаете, что китайские автомобили не начнут нас собираться в Санкт-Петербурге на пустующих заводах?
Не знаю. Я, может быть, это мне
выгодно.
Пожалуйста,
еще пример.
Нужно
посчитать. В Калуге арестован решением суда завод Volkswagen, который собирался уходить. Честно говоря, это нужно было сделать там 26 февраля, когда Volkswagen только заикнулся о том, что он уходит. Устроить публичную порку на одном предприятии, чтобы другие подумали об этом. что там будет? Вы думаете, огурцы будут эти теплицы?
Китайцы будут.
Китайские автомобили будут. Китайцы
может
будут
быть,
продавать
может
миллионы быть. Своих автомобилей на российском рынке. Но, кстати, это не только такая случайность. У китайцев есть планы захватить значительную часть мирового автомобильного рынка.
Николай, у нас очень хорошая с вами позиция. Мы можем буквально через полгода, я вспомню ваши слова, и мы будем уже оценивать первые итоги китайской экономической экспансии в Россию.
Но это если мы что, посмотрим... угостите меня огурцами, которые выросли в цехах завода Volkswagen в Калуге.
Дадим возможность все-таки выйти нашим новостям и рекламе, прервемся и вернемся к вам с Николаем Стариком. Оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков.
У микрофона Владимир Варсобин и Николай Стариков. Мы обсуждаем визит товарища Си. Да, будут у нас еще другие темы, но вот хочется все-таки в конце обсуждения этого визита поговорить о мирном плане. Все-таки надо... То, что весь мир, в общем-то, ждет от этого визита тоже,
да?
Это как-то понять, как Москва относится к плану, который предложил Пекин.
Ну, я вам скажу крамольную мысль, уважаемый Владимир Владимирович. Давайте начнем вот с чего. Что больше всего возмущало Вашингтон, что было неприемлемо для американских политиков из последних действий Китая? Мирные предложения Китая. Вот прямо Байден заявлял об этом, Джон Керби, там другие политики. Невозможно даже обсуждать, это недопустимо. Почему? Ну, потому что Соединенные Штаты Америки не хотят допустить выхода Китай на дипломатический уровень сверхдержавы, когда Китай диктует смыслы, когда он заканчивает конфликты. Вот в Пекине подписали договор между Саудовской Аравией и Ираном. Вот этого США не могут допустить, потому что это уже Китай держава де-факто.
Давайте о плане поговорим.
А не де-юра. Так вот, поэтому самое главное для Соединенных Штатов Америки – торпедировать план, который говорит Китай. Не важно, что там написано. Вообще не важно.
А вы понимаете, что там написано?
Понимаю. И
скажите, пожалуйста, я вот ничего не понял.
Ну, хорошо. Вы, наверное, на китайском языке читали. Я читал русскую версию, там все понятно. Значит, помимо того, что нельзя допустить выхода Китая на этот дипломатический уровень, вообще-то предложение Китая мирное, вот в чем крамола-то, о которой я говорил, оно абсолютно антиамериканское. И я вам сейчас готов доказать. Итак, вот у меня перед глазами те 12 пунктов, о которых говорили наши китайские партнеры. Давайте прям пойдем, потому что 11 из них вообще совершенно антиамериканские. Начинаем. Пункт первый. Уважение суверенитета всех стран. Ну, вы понимаете, на кого Китай намекает? Кто у нас не уважает суверенитет всех стран? Конечно же, Вашингтон. Если вы сомневаетесь, что именно Вашингтон имеется в виду, тогда последнее предложение, относящееся к этому китайскому пункту. Необходимо содействовать равному, единообразному применению международного права, а двойные стандарты должны быть отвергнуты. Ну, явно антиамериканский пункт, потому что именно США славятся у нас двойными, тройными, какими хотите, сальто и стандартами. Второй пункт. Прям начинаем. Отказ от менталитета холодной войны. Так это же про американцев. Они все какие-то блоки делают, они как-то делят мир, все время говорят о том, что Китай какую-то опасность представляет. Дальше, пожалуйста, безопасность одной страны, тот же пункт, не должна обеспечиваться за счет других. Это, собственно говоря, требование России, с которой...
Так а в чем план? Подождите, здесь уважение суверенитета всех стран и международного соблюдения международного права устава ООН.
Владимир Владимирович, пока вы читаете первый пункт, я уже ко второму перешел.
Я знаю, нет, вы пробежали мимо
11,
него, он самый основной.
Я еще хочу парочку озвучить. Пожалуйста. Из 11 пунктов, из 12, 11 антиамериканских. Вот второй, абсолютно антиамериканский. Третий, значит, прекращение военных действий. Конфликты и война не приносят никому пользы. Так это США сейчас же говорят,
о том, что война должна продолжаться. Решается вопрос
подождите,
о стабилизации конфликта.
Если США говорит, нельзя вести мирные переговоры, война должна продолжаться и поставляет оружие. А Китай говорит, прекращение военных действий – это антиамериканский пункт. Как еще?
Николай, прошу прощения, я раньше думал, что такое план. План – это когда предлагается, чтобы обе стороны действовали определенным способом, и после этого вот этих манипуляций получился бы мир. Что я вижу в китайском плане? Первый.
Иероглифы?
Да по сути иероглифы, потому что на самом деле здесь нельзя разобрать, то есть нельзя понять, в чем на самом деле план Китая. Потому что первое запутывает всех. Первый же пункт. Уважение суверенитета всех стран и соблюдение международного права и устава ООН. Но в этих документах описывается территориальная целостность стран.
Ну, я не понимаю, что вы не понимаете.
Почитайте. Ну, а каким образом соблюдать
территориальную целостность стран? На нем забуксовали. Гусеницы у вас попали в колею.
Ну, и в чем план Китая, объясните мне.
Давайте двинемся дальше.
Да.
Вот прекращение военных действий. Мы уже четвертый, пятый пункт. Возобновление мирных переговоров. Соединенные Штаты говорят, нельзя вести мирные переговоры. Дальше, последняя строчка из этого пятого пункта. Китай будет продолжать играть конструктивную роль в этом отношении. Категорически Китай не должен играть никакой роли, говорят нам американцы. Следующий пункт. Да, значит, безопасность гражданского населения должна быть эффективно защищена, а для эвакуации гражданских лиц из зоны конфликта должны быть созданы гуманитарные коридоры. Вы помните решение этого самого не к ночи упомянутого Международного уголовного суда? Там за что ордер выписан? За спасение детей.
Вы сейчас пикируетесь с США, но не говорите о мирном плане.
Это не я, это Китай.
Ну, хорошо, пикируется. Он пикируется с США, но сейчас мы же говорим о том, каким способом этот конфликт
решить. Да очень прост. Соединенные Штаты Америки должны перестать мешать мирным процессом на планете.
Хорошо.
И тогда мир настанет.
В чем договорится 12 пунктов Россия Китая и Украина по китайскому плану? В каких условиях будет сделан этот мир? Вот объясните мне, как китаевед. Вот вы разгадали этот иероглиф. Объясните нам, обычным людям, как видит нормализацию конфликта Китай.
Хорошо. Читаю пункт 11. Сохранение стабильности промышленных цепочек это и цепочек
ничего,
поставок.
Это ничего не говорит, Николай.
Опять не понимаете, в чей огород это.
Да при чем здесь огород? Никак. Вы скажете, каким образом будет мир
достигнут? 10-й пункт. Прекращение односторонних санкций. Непонятно, чей.
Я понял.
Хорошо, Николай. Китай предлагает Соединенным Штатам Америки прекратить провоцировать войны, отойти в сторону, и тогда все, кто конфликтует, смогут договориться.
На каких условиях, Николай?
Это уже за столом переговоров решаются. Китайский план не говорит, что ты должен отойти на сантиметр, а ты килограмм отдать. Китайский план говорит о том, как перейти к переговорам мира.
Вот как? О чем, считаю, о хорошо, чем говорит. Вот как? Вот скажите мне, какие будут действия должны быть?
Соединенные Штаты должны соблюдать суверенитет всех стран.
Каким образом?
Отказаться от менталитета холодной войны.
Николай, подожди,
прекратить военные действия.
Это общие слова.
Возобновить мирные переговоры. Обеспечить безопасность гражданского населения. Дальше. Защиту гражданского населения и военнопленных. Это не с Украины разговор идет, а с Соединенными Штатами Америки. Далее, пожалуйста, Китай выступает против вооруженных нападений на атомные электростанции. А кто покрывает их? То есть это сплошная антиамериканщина. Просто вот. Все
хорошо, Николай, у меня последний вопрос связан с Китаем, да, и пойдем дальше. Вопрос такой, все-таки в нашем обществе отношение к Китаю, вы знаете, насторожено. То есть, когда,
у кого как?
Когда говорится, в одну корзину складываются яйца, а судя по всему, этот визит показал, что мы сложили все свои яйца в китайскую корзину.
Нет.
Ну, других корзин я не вижу.
Ну, почему? Есть индийская корзина.
Судя по тому, какая близость с Китаем,
и Китай,
все-таки эта корзина самая большая.
Вы любите углеводороды. Индия и Китай – это два крупнейших покупателя наших углеводородов сегодня. Индия и Китай, а не просто Китай.
Так вот, что делать с этой осторожностью наших граждан насчет Китая? Вы узнаете.
Наших граждан надо уважать по любому поводу и объяснять им происходящие события. Наши граждане умные, образованные. Они поймут.
Что поймут? Что они должны понять?
Они все поймут.
А что, да, вы скажите.
Они поймут в сегодняшней ситуации, они поймут, почему подписываются такие соглашения, что хочет от нас Запад, и что Китай сегодня в некотором смысле, ну, знаете, если вернуть какой-то исторический такой пример, ну, он, понятно, такой натянутый. Когда-то древнее русское государство оказалось в ситуации, с одной стороны, Запад, рыцари-крестоносцы, с другой стороны, Орда. Да, ну, давайте представим, что мы с ними торговали, если на сегодняшние, так сказать, перейти реалии. Так вот, торговля с Ордой означала только торговлю. Не нужно было ни смыслы переменять, ни религию менять, ничего нас не заставляли. Ясак платите, а сегодняшняя торговля, когда вы продаете что-то дешевле или собираете в золотовалютных резервах чужие компьютерные нолики, это то же самое, по сути. А псы-рыцари требовали от нас душу. Вот разница. И сегодня ровно то же самое. Сколько там прошло? 1000 лет с тех пор. А Запад все такой же. Ему душа нужна. Ему нужно нас уничтожить, разрушить. Причем тогда они были христиане, мы были христиане.
А китайцам что они у нас творили? Как вы думаете?
А китайцам нужны углеводороды, торговля. И самое главное, чтобы мы действовали вот в своих собственных интересах. Китай должен быть уверен, что Россия и российская элита не дрогнет в ситуации давления Запада. И именно сейчас Китай в этом убедился. Потому что родимое пятно предательства своей страны, своего социалистического, коммунистического проекта, оно все-таки над нами давлеет. Сегодня Китай убедился, что Россия, в случае, если речь идет о защите ее суверенитета, готова идти на самый серьезный конфликт с Западом. И это для Китая огромный плюс. И именно поэтому Китай меняет сегодня свою внешнюю политику. Он уверен в России.
А вы знаете, что из всех соседей Китая, вот только мы такие очень китаедружелюбные. И я бы сейчас сказал неосторожные, потому что если взять Вьетнам, Индию, Японию, Южную Корею, вот просто по амплитуде посмотрите, я особенно Монголию хорошо знаю, там очень часто выходит на Улан-Батор Китай, предлагает разные пряники и вот что хочешь.
Вы Улан-Батор хотите исторический очень... экскурс?
Да, сейчас это современность. И Улан-Батор очень осторожно идет на контакт. Они понимают, что это великая, богатая и могущая дать что угодно страна. Но при этом они всегда соблюдают очень большую осторожность, потому что у них большой исторический опыт. Мы не рискуем ли в общении столь близким с Китаем?
Владимир, назовите мне, пожалуйста, те документы, которые были подписаны, что вы в них считаете риском? Ну, вот риском что? Вот когда вы остановили прохожего на улице и дали ему доверенность на продажу своей квартиры, вы сильно рискуете, потому что он может ее продать, и вы останетесь без дома. Где доверенность на бесплатное, бесправное с нашей стороны пользование России, нашей вооруженной мощью, нашей промышленностью, нашими недрами? Нет? Нет. Мы свои интересы соблюдаем.
Хорошо, двигаемся дальше. Россия отправит зерно бесплатно нуждающимся странам Африки. Зачем? То есть это, видимо, будет замена сорванной сделки. Если она сорвется, зерновой, то в этом случае Москва... Или это, мы, кстати говоря, по-моему, 20 миллиардов простили буквально на прошлой неделе африканским странам. Сейчас мы говорим о бесплатном зерне. Зачем нам найти заявление, к чему они ведут?
Ну, вы не заметили, может быть, в Москве прошла конференция «Россия-Африка».
Да.
И летом будет еще одна. Поэтому прощение определенных долгов – это хороший фон к этой конференции. Россия налаживает, усиливает, развивает, переводит на новый уровень связи с африканским континентом. Вот, собственно говоря, о чем речь. Это делалось, справедливости ради, скажем, еще до начала специальной военной операции. Но со времен Советского Союза, к сожалению, часть нашей элиты считала, что с Африкой, в общем, зачем связи развивать, считала это наша либеральная элита. Вот с Америкой надо, с Лондоном надо, еще с кем-то надо.
Но мы с ними хихикали, что мы Африку финансируем и деньги выбрасываем просто в пропасть. Вот. Очень много разных стран финансировали.
Смотрите. Если вы хотите результата, как в Китае, я имею в виду рост промышленности, твердую власть, поступательное движение вперед, делайте, как в Китае, с поправкой на менталитет. В Китае за коррупцию расстреливают, так. Дают бесплатные и с минимальным процентом кредиты для развития промышленности. И Китай вложил миллиарды, наверное, десятки миллиардов долларов или юаней в Африку. С вашей точки зрения, китайские коммунисты, вместо того, чтобы кормить китайских пенсионеров, сорят преступно деньгами в Африке. Зачем они это делают?
Ну, они умно вкладывают, наверное, чем в Советском Союзе.
Они все-таки умно вкладывают.
Не знаю, это как вскрытие покажет. Посмотрим, сколько они возьмут с
Африки. А кого вы собрались вскрывать, Владимир Владимирович?
Ну, вскрытие покажет, это такое образное. Mm-hmm. Да, когда в итоге при решении вопросов посмотрим, какая будет прибыль, при решении проектов. Проект большой. Мы сейчас прервемся на пару минут и вернемся в этом же составе и поговорим еще о других темах.
По сути дела, Николай Стариков.
У микрофона Владимир Варсобин и Николай Стариков. Ну, мы давайте все-таки договорим по поводу договорим. Африки, да, потому что это очень такая серьезная тема. Кстати, в народе у нас не очень любят, когда прощают долги африканским странам, тем более, что у нас сейчас не самое такое богатое время. Ну да, здесь проходил африканский саммит, и, возможно, это как бы... Ну, а нельзя эти все-таки... Вот, почему мы все время прощаем долги африканским странам?
Подождите, вы все... Давайте о другом. Что хочет Африка от России сегодня?
Так можно сказать, что
ну она... что?
Деньги?
Нет.
А что?
Вы удивитесь, нет. Африка хочет, первое, углубленного сотрудничества. Вот я общался с коллегами, которые организовывали и проводили конференцию эту самую. Они говорят, что все, почти все спикеры делегации парламентские, приехавшие из Африки, говорят: ребята, давайте от просто торговли переходить к каким-то объемным отношениям. Нам нужны, нам, Африке, нужны технологии ваши, российские. Да, мы знаем, что вы сегодня, может быть, не в самом лучшем положении, но нас это очень-очень интересует. Нас интересует культурное сотрудничество, нас интересует, и об этом сказал президент, удвоение числа африканских студентов. Нам нужна в том числе культурная, языковая, смысловая экспансия на африканский континент. Я уж не говорю о том, что каждая страна Африки – это голосование в ООН. Это полезные ископаемые, которые могут добывать наши компании. Но Африка – это огромный рынок сбыта. Кстати, примерно тоже интересно, число жителей Китая и всей Африки примерно одинаково – 1,5 миллиарда человек. Это там 1,5 миллиарда, тут 1,5, и вот уже 3 миллиарда. Да, это к вопросу о том, кто с нами, кто не с нами. Обратите внимание, что визит Си Цзиньпина и конференция «Россия-Африка» произошли практически в одно время. Поэтому сотрудничество с Африкой дает огромный рынок сбыта для нас. Всевозможные.
Сотрудничество, да. Но смотрите, по зерновой сделке мы предлагаем бесплатно давать зерно. У нас, мне кажется, какая-то советская болезнь. Это же не сотрудничество, это помощь.
Смотрите, когда вы получили большой урожай зерна и не имеете возможность это зерно продать, знаете, что происходит? У вас все элеваторы, все сараи, все кастрюли забиты зерном. И у вас скоро будет новый урожай. Вопрос: вы это зерно должны продать.
А цена на хлеб?
Нет, не в ущерб себе. У нас установлены вывозные пошлины, которые правильно были сделаны для того, чтобы не обескровить наш внутренний рынок. Ваша задача – этот хлеб вывести, какую-то часть, чтобы освободить просто место для нового урожая. Зерновая сделка должна была дать нам эту возможность. Она не дает в той мере, мы с вами обсуждали эту сделку, в котором должна. Значит, что вы должны сделать? Использовать из этого лимона, сделать лимонад. Государство купит у наших производителей зерно, которое забило все их элеваторы, и отправить в страны Африки вместо денег, которые туда выделяются. И Китай туда выделяет, и Соединенные Штаты выделяют. А мы придем с хлебом. Не с долларом и юанем, а с хлебом, который наше государство купит у наших производителей. А наши производители, которые наладили товарное производство, в следующий урожай произведут еще больше зерна.
А в чем наша выгода? В чем наша выгода раздавать зерно?
Мы опять за это покупаем политическую лояльность. Наша выгода в том же, почему Китай вкладывает миллиарды в определенные проекты, в развитие
как
культуры.
Как раз они вкладывают в предприятия, как раз у них все это завязано на прибыли. А мы вот до прибыли почему-то не доходим.
Наша задача сейчас в первую очередь построить предприятия на своей территории. Параллельно где-то в Африке, наверное, мы можем их тоже строить. У нас есть прекрасные технологии, в том числе атомная энергетика. Кстати, вы знаете, что одна из главных проблем Африки – это катастрофическое положение с электроэнергией. Электрификация там, Ленин бы за голову схватился. А порядок индустриализации страны, он какой? Вы сначала строите электростанции разного вида, у вас получается электроэнергия, только после этого вы сможете построить промышленные предприятия, иначе у вас просто нет электричества, у вас нет розетки, куда воткнуть всю эту промышленность. Поэтому давайте промышленность будем строить у себя, частично будем проекты осуществлять на территории Африки, а в первую очередь сейчас решим задачу вывоза части нашего зерна, помощи нашим фермерам и зернопроизводителям, которые оказались в очень непростой ситуации из-за того, что им не продать, и получим еще и лояльность Африки. По-моему, очень красивая схема.
Она такая. Она красивая.
Да на вас не угодишь.
Хитрая.
Если китайцы делают то же самое, они молодцы.
Лояльность.
Если США это делают, это высокая стратегия. А если это мы...
Нет, если бы наши... Нет, я, кстати, я слышал про... По-моему, это было Зимбабве, что там собираются ставить шахты, по крайней мере, использовать, их полезные ископаемые, добывать там, какие-то условно изумруды и так далее. Я еще понимаю. Но просто раздавать хлеб и думать, что после того, как вы раздадите хлеб, вам у вас будет повышенная лояльность к вам, проголосуют в ООН. Понятно.
Так, давайте еще раз объясню.
Хорошо, ваша логика понятна.
Нет, смотрите, чтобы вы совсем понимали, кому принадлежат средства массовой информации Африки? Вопрос, Владимир Владимирович.
Ну, там разные, ну, там страны разные,
системы разные. Давайте, не уходите, не уходите.
Нет, я просто, Африка – это не страна, Африка – это континент.
Хорошо, кому принадлежат средства массовой информации Европы? Вам проще, наверное, на этот вопрос ответить.
Хозяевами СМИ.
Понятно. Хозяевам СМИ. Американцам.
А, все, да? Все СМИ?
Практически все. Повторю Понятно. Вопрос. Африканские СМИ кому принадлежат?
Наверное, тоже американцы.
Ну, конечно, Западу, американцам. Угу. Поэтому они работают на создание отрицательного образа России. В тот момент, когда народ, политическая элита во многом симпатиями к России переполняется. В этот момент нужно перебивать эту повестку, помогать продавать нашим зернопроизводителям зерно, создавать имидж России, решать проблему накопления зерна и перетаскивать на свою сторону.
Как будто СМИ не развернут всю вашу, значит, помощь.
Не развернут.
Так, ну, а почему не купить России СМИ Африки?
Ну, для того, чтобы купить СМИ Африки, нужно, чтобы кто-то продавал эти СМИ. Скажите, пожалуйста, какие СМИ Россия смогла купить в Европе? Ответ – никакие. Rush Today мы создали, ему начали тут же ставить палки в колеса. Перекрывать эфиры, закрывать счета в банке, чтобы зарплату было не заплатить сотрудникам. Вот и все. То есть вопрос не в том, что вы хотите что-то купить. Вопрос в том, чтобы хотели вам продать. Запад хочет сам покупать за эти фантики, а продавать за эти фантики он ничего не хочет. Тем более такие фундаментальные вещи, как СМИ.
Ну, давайте попробуем зайти с другой стороны. Африканские страны очень хорошо устроились. То есть они содержат у себя СМИ, которые куплены американцами, и получают русский хлеб бесплатно. Неплохо. Владимирович, неплохо. То есть ласковый теленок у двух маток сосет. Ну, на самом деле мы паразитическое вот такое настроение, но мы сами на самом деле стимулируем таким образом.
Есть большая разница. Вы знаете, история Африки полна огромного количества трагедий. Колониализм, новый колониализм, дальше государственные перевороты, кровавые войны. Собственно говоря, сегодня Европу пытаются превратить в Африку. Что такое управление Запада Африкой? Это нарезали границы, как Бог на душу положил, или как Черчилль на заднем сидении лимузина посидел. Дальше начинаются войны, дали оружие сюда и качают природные ресурсы. Вот что они хотят сделать с постсоветским пространством, что они хотят сделать с Европой. Они хотят такой африканизации Европы. Наша задача – наводить порядок и на территории Африки. Поэтому всевозможные наши и частные структуры, и государственные выдавливают Запад из некоторых государств. Посмотрите, как они верещат. Почему Франция не радуется тому, что она наконец-то уходит из Мали? Ведь деньги же вашей логике экономит. Представляете, Франция ушла из Мали. Так радость же во Франции должна быть. Военной базы нет, зарплаты не надо платить, за электричество этой базы. Сколько денег можно пенсионерам отдать во Франции? Тем более, как раз пенсионный возраст им подняли всем до 64 лет. Радость-то какая? Чего ж Франция возмущается?
Ну, вот объясните. Она возмущается?
Да. Да.
По кричит поводу Мали, наоборот.
ЧВК Вагнер, о русских, которые ее выдавливают. И сама хочет лезть туда, так сказать, не, так сказать, не чучелом, так трупиком. Вот как-нибудь пролезть.
Ладно. Кстати, про Европу. Крах швейцарского банка. Ну, это, конечно, больше американская история, потому что оттуда начался вот этот банкопад. Там, по-моему, если не ошибаюсь, Силиконовая долина, да, там банк, который
обслуживает. Он так называется, Силиконовая долина.
Да, и вот и пришла беда и к швейцарцам. Один из крупнейших банков, по-моему, второй по силе Швейцарии, чуть не стал банкротом. И все ждали, что сейчас будет повторение кризиса 2008 года, и все посыпется. Вот, судя по последним данным, ну, вроде бы засыпали этот
банк деньгами,
да.
Ну, и продали другому банку.
Да, и первому. Вот эта карта, как называется, как падение домино, да, не случилось все-таки. Это оно не случилось и случится.
Оно не случилось, потому что сейчас его не хотят допустить. Потому что есть Китай, банки Китая, ну, в определенной степени уже независимы от этой мировой финансовой системы. Ну, хорошо, хотите, обрушайте свои американские банки, хотите, обрушьте финансовую систему Швейцарии, которая держалась на нейтралитете. Как только этот нейтралитет стал фикцией, арестовали там активы, помните, уже, может, забыли, из ФИДЕ некоторых функционеров арестовывали на территории Швейцарии. То есть власти Швейцарии превратились в протекторат США. Ну и кому такая банковская система нужна? Китайские инвесторы все это видя, стали забирать оттуда вклады. Ну, это одна из причин, кстати. Не единственная. Конечно, была там рискованная игра и тому подобные вещи. Спекуляции. Но в том числе и это. Саудовская Аравия, 10% банка, вот это Credit Suisse, принадлежала саудовским инвесторам. Они отказались помогать. А зачем? Вы завтра же наши активы арестуете.
Почему не рухнуло, Николай?
Почему? Вот денег влили. Мировые банкиры влили денег. Но сам факт того, что второй банк Швейцарии зашатался в тот момент, когда нестабильность всегда нейтралитет выигрывает. Швейцария на чем жила? На том, что она была, так сказать, и вашим, и нашим за рубль с пляшем. Вот, деньги принесите, мы не спрашиваем, откуда у него, у вас и кто вы такие. На этом жили, не на торговле шоколадом и часами. Не на коровках на альпийских лугах Швейцария жила. Вот. И вот это они подрубили. Они, во-первых, сначала, ну это уже достаточно давно, выдали список своих вкладчиков в Европе. Там их начали всех сажать, на налоги нагибать. Уже часть отвалилась, поняли, с этими связываться нельзя. Наивные, в кавычках, русские держали там деньги, у них эти деньги прихлопнули. Остались наивные китайцы, но умные китайцы начали оттуда деньги забирать. Саудовская Аравия, арабы тоже стали забирать деньги, потому что они понимают, что еще китайцы, потом следующие. Все.
Кстати, а почему бы китайцам не забрать из американских банков, из американского, скажем, из облигаций?
Если бы, Китай начал продавать за последнее время.
По сути, говорят, что он может вообще обрушить всю американскую экономику, просто забрав свои облигации из американского банка.
Китай обрушит тем самым и свою экономику тоже. Потому что если он продаст 2 миллиарда трежери, которые у него есть,
они обесценятся,
в итоге, ну какие 2 миллиарда? 2 триллиона, что я говорю. В итоге рухнет вся экономика, и у него никто ничего покупать не будет. Станут китайские заводы. Им это не нужно. Поэтому они сокращают свои вложения в эти американские бумаги. Но это сокращение идет, ну, большими темпами. Но на фоне больших вложений, которые были до этого, это не так заметно. А так следите за динамикой.
Заметьте, это два титана, которые борются друг с другом, Китай и Америка. Но все время не доходят до последнего края, потому что заинтересованы, чтобы эти два титана существовали, потому что они зависят друг от друга. И это борьба такая, с определенными правилами, в отличие от нас. Мы-то идем до последнего, а Китая нет.
Владимир Ильич, вот монархи Первой мировой войны внимательно бы послушали вас. Как интересно все. Обязательно все становится у последней черты, и никогда не будет мировой войны. И политики Второй мировой войны тоже сейчас с интересом бы вас послушали, если бы были бы живы.
Не будьте буревестником. Хорошо, прервемся и снова вернемся к вам через неделю и будем смотреть, что произошло за эту неделю. Оставайтесь с нами.
До свидания.
По сути дела, Николай Стариков. Радио КП. Срочно о важном.